Очень часто можно сейчас видеть довольно странные наименования, когда вдруг проходит церковное мероприятие, которое называется вдруг фестиваль. Беда такая, что скоро, боюсь, как бы мы не забыли совсем русского языка. И надо же помнить, что язык сам по себе является самым сильным, я бы сказал, таким инструментом для проникновения той или иной культуры в тот или другой народ. И сейчас мы с вами действительно стоим перед серьезной проблемой, проблемой, которая уже, может быть, повторялась, но повторялась не в тех масштабах. Был XVIII век, когда наша аристократия стала забывать русский язык. Все говорили по-французски. Многие действительно даже совсем забывали и не могли уже знать даже русского языка, только французский. Но это касалось кого? Ничтожной части населения, только аристократии, только фактически столичных городов. Сейчас мы оказываемся перед лицом совершенно другого явления. Английский язык становится все больше употребляемым в терминологии, даже в обычной речи, уж не говорю в литературе и в искусстве, уже языком самых широких масс, скажем так. Многие не придают, может быть, этому особого значения, но на самом деле это жалко. Мы теряем свою культуру. Что такое культура? Культура включает в себя очень широкий спектр, очень широкий. В него входит не только литература, не только искусство, но входит и религия, входит и сам характер жизни, который имеет опять-таки свой очень широкий диапазон. В частности, одним из этих главнейших, я бы сказал, участков нашей жизни является семейная жизнь. И мы видим, что происходит и в этом плане. Прежде всего, хочу сказать, что самые выдающиеся люди предшествующих веков, по крайней мере, я могу сказать, люди 19-го, например, века, по крайней мере, Пушкин, Достоевский, Хомяков, Кириевский, Леонтьев, Брянчанинов, Говоров. Вы знаете, самые выдающиеся умы все предупреждали о чем? Берегитесь европеизации. Леонтьев так говорил, необходимо подморозить Россию, если мы не хотим быть зараженными тем духом, который там. Пушкин еще писал: «Россия, дух России не имеет ничего общего с духом Европы». Причем в самых критических тонах, как он критически отзывался об Америке, где, говорит, ищут только денег и комфорта. И действительно, да, Европа действительно заражена этим. Там возник материализм как философское учение – там возник атеизм как таковой. А что понять для каждого разумного человека, если утверждается, Бога нет, души нет, человек живет только один раз, следовательно, неужели, назвав дважды два, непонятно, что будет четыре? Более того, человек, тебя ожидает вечная смерть. О, какой конец, идеал! Лучше не придумаешь, да? Если атеизм, то каждую личность, я, человек – это личность, я, тебя что ожидает? Вечная смерть. Какая философия! Я об этом говорю потому, что, учтите, атеизм, если бы все те люди, которые занимались или когда-то интересовались этой проблемой, посмотрели бы на историю происхождения его в России, то были бы просто поражены одни западные имена. Не случайно умнейшие люди России так предупреждали, так боялись. И действительно, я вам скажу, это факт, который можем наблюдать мы все сегодня, заключающийся в чем? Посмотрите, был железный занавес Советского Союза. И все те, которым возраст сейчас позволяет, или те, которые могут слышать от тех, кто жил и развивался, и учился в Советском Союзе, могут сказать, какая была мораль, какие были фильмы, какие были постановки театральные, какие были мультики наши. Не говорили ли мы сейчас? Ой, советские мультики! И что видим сейчас? А почему? А потому, что перестройка снесла под корень, снесла все барьеры, идеологические барьеры, которые стояли между нами, нашим народом и Западом. Снесла, как все, подчистую. Все хлынуло потоком. Причем очень часто настолько грязным потоком, что не видеть этого невозможно, что делается. И особенно это поражает наш взор, та мораль, которая пришла к нам, та манера поведения, характер общения, что произошло. Приведу простой пример, немножко грубоватый, но я думаю, уж простите меня немножко. Ну, я постараюсь выразиться как можно деликатнее. Ну, не все то, что естественно, мы же можем делать на людях, правда же? Ну, правда, конечно. Отводим соответствующие места. Я к чему это говорю? А здесь считают, можно на улице уже все. Эти обнимания, целования, эти прочие вещи, то, что раньше стеснялись, то, что берегли как ценность. Это же любовь, это же драгоценность. Теперь, пожалуйста, смотрите, фотографируйте, там селфи, все. Вот мы как любим друг друга. На самом деле, прошу запомнить, кто по-настоящему любит, не будет этим заниматься. А точнее скажу так, тот, кто это показывает, первый признак, что здесь уже превращается в игру. И мы понимаем, чем кончаются эти игры. Все любовные игры, все эти формы, все эти внешние вещи, как правило, свидетельствуют о фальше, потому что это действительно фальшь, а не что-нибудь. Так все они, к сожалению, и заканчиваются большей частью, если не все, печально. Печально не только в том смысле, что даже потом, вступая в брак, распадаются эти браки. Даже не только в этом смысле, а сами браки уже становятся не теми, где действительно муж и жена – это одно целое, неделимое, а так, как сожительство некое, в котором-то и мира часто нет, и неприятности, все, потому что фальшь уже в самом начале была, в самом начале уже пока. Смотрите, как мы любим. Еще раз повторяю, недаром есть древняя мысль – сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. И никто с пачкой денег, миллионом, сейчас не пойдет по улице и будет: смотрите, у меня лимон. Да? Кто это пойдет? Никто не пойдет. Тут же ап, и до свидания. Образ, да, но который очень точно характеризует по-настоящему ценности, мы не то что прячем, а это сокровище, Разве можно это все, это кричать, шуметь об этом на каждом углу, на каждом шагу? Что-то не то. Не было это в нашей действительно культуре. А другое, то, на что всегда смотрели предосудительно, совсем не потому, что такой какой-то консерватизм или это, знаете ли, пережитки прошлого, речь, когда сходится, он, она, кто вы? Друзья. И как вы? Почему вместе? Гражданский брак. Брак? Брак? Серьезно? Да вы знаете, что такое брак? Брак – это всегда торжество. Торжество для них, во-первых, и счастье для обоих. Во-вторых, торжество для всей семьи. Первый и второй. Да не только для семьи, для всех друзей. А если возьмете наши села, наши деревни, так вы знаете, это что было? Свадьба. Для всех радость. Никаких пригласительных не надо. Каждый житель мог прийти, и не только житель, каждый прохожий приходил и был дорогим гостем. Это было торжество. Подумайте только, вот это брак. Это действительно. А тут? Нет, у нас гражданский брак. Что это такое? Что за насмешка? Если вы любите друг друга, если вы решили действительно быть мужем, женой, вступите в брак. А почему не вступаете? Вы же живете вместе. Вместе. Так. Почему не вступаете? Ну, знаете ли, а вдруг не понравится? Ах, вот оно что! А вдруг что-то получится? Ах, вот оно почему! То есть мы не в брак вступаем, а мы ищем немножечко так попользоваться друг другом. Да? А потом, ну, там как будет. Брак – это нечто, это одно, это самое торжественное, что есть в человеческой жизни. Самое, самое торжественное, самое, кажется, счастливое, что и может быть. Во что превратили? В ничто. Гражданский брак. Во всех народах и всегда, как это отмечалось, и на Руси какое-то было торжество, всегда. Более того, люди православные получали еще благословения церковные. Все те, кто, если были при венчании, знает, особенно если когда хор, какое торжественное это событие в жизни молодых людей. Это действительно торжество. Лишают нас этого. Все превращают в будни, в серые будни. Как мы радуемся празднику, здесь отняли праздник. Гражданский брак. И придумать еще брак? Никакого брака нет. Есть сожительство. Это совсем разные вещи. И чем они грозят человеку? Очень многим. Первое уже, о чем уже сказано. Человек уже лишен праздника. Уже этого события, которое остается на всю жизнь. Передают из поколения в поколение. Фотографии передают. Посмотри. Твой отец, мать, твой дед, бабушка и так далее. Посмотрите, как связано было. Все. А тут, в темном уголке, уже лишаются этого. Хотел бы сразу сказать, что каждому человеку по рождению, каждому человеку по рождению, в силу того, что он человек, по природе дается драгоценный сосуд, наполненный бесценным сокровищем, большего которого на земле и нет. Что это за сосуд? Что за сокровище? Это сокровище – залог любви. Все молодые знают, как подчас ищут этой любви. Когда это совершается, какая-то радость бывает только. Но это сокровище какое? Это чаша открытая. И смотри, не расплескай ее, когда идешь во все стороны. Останешься пустым. Помню одну статью на целый разворот газеты центральной под названием «Опустошенные». Да, написано было очень здорово. Собственно, что значит написано? Дело даже было не столько в корреспонденте, сколько в признаниях тех молодых людей, которые рассказывали и рассказали об этих своих, простите, несчастных ночных оргиях. Опустошенные. Действительно, вылить чашу в грязь. А с чего и начинается-то брак? Кажется, и начинается с того, что двое эти друг нашли друг другу гармонию. Вы знаете, в музыке как? Есть звук до, есть звук ре. Если вы их поставите рядом, до и ре, скажут, диссонанс, вы что делаете? Вы поперек поете. Что вы сошли? А вот до и ми, о, это же терция, это же гармония. Так и люди. Вы что думаете, просто так? Нет, идут, вот, знакомые, и, наконец, находят до ми. Находят, может быть, не сразу, смотрят, узнают, сближаются. И потом уже в браке мы слышим хор. Звучит это до ми. Музыка звучит. Очень это важная эпоха, важный момент в жизни подавляющего большинства людей. К сожалению, вот та волна, которая захлестывает нас и продолжает дальше распространяться по нашему Отечеству, это вот та грязь Европы, которая идет к нам. Безбожная. Учтите, Европа безбожная. Еще Достоевский писал, да они только себе признаться не хотят, что у них уже нет религии. У них только одна осталась пустышка внешняя, форма одна. А религии давным-давно нет. Как он точно писал. Причем учтите, что я же писал не человек, который сидит на печке и о чем-то пишет. Он сколько там прожил в Европе, в Швейцарии. Он знал, вот, сам знал доподлинно всю эту атмосферу жизни, все это моральное состояние. Семья может начинаться только с брака. А начало... Я вам скажу, здесь старым говорят, половина дела. И когда начало испорчено, сложнее уже будет, и гораздо сложнее будет затем осуществлять и все последующее. Поэтому так важно избежать вот этого явления, о котором я сейчас говорю, это вот это добрачные связи. Сейчас, вы знаете, сколько получил информации колоссальной о том, какое зло несет в себе это явление. Вот, к сожалению, У нас почти не говорят. Это надо интересоваться. Надо бы читать прям лекции, специальные просто лекции в школах. Вот, подрастающем поколении надо бы читать лекции, что творится с теми, что происходит, которые вступают в эти ранние, незаконные эти связи, ища, кажется, наслаждение и что получая. Сейчас у нас только в стране ВИЧ-инфицированность. Официально 1 000 000. Но это официально. А сколько неофициально? Во сколько раз? Это одно. А второе? 100 000 ежегодно прибавляется. Увеличивается. За счет чего? Только за счет вот этих внебрачных отношений. Почему не говорим мы об этом? Он еще ничего не понимает, ищет только вот этого вот и не знает, что будет с ним. Почему ты думаешь, что ты не окажешься в числе этих 100 000-ников? Развивается, знаете как, вот как эпидемия. Как важно предупреждать, и родители должны предупреждать. Нужно воспитывать, надо рассказывать, надо говорить. Ведь в настоящий момент, вы знаете, каждая почти 5-я, 7-я, вот так, семья у нас в России – уже бесплодны. Ну, женщины, я говорю, уже бесплодны. И за счет чего? Гормональные штучки, таблеточки. Какой ужас они несут себе. Нет, это ничего. А посмотрите, что говорит медицина, это ничего. Какие страшные последствия. И СПИД, и рак, и диабет, и расстройство организма очень серьезное, бесплодие. На детях, как это отражает, вырождение нации происходит. И это все что? Таблеточки. Ну, таблеточки, все в порядке. А таблеточки, оказывается, пить нужно непрерывно, чтобы они имели эффективные действия. И эти юные, зелененькие глотают. Глотают. А потом, ах! Родителям надо говорить об этом. Причем нужно говорить не просто так. Надо взять, вот, в интернете посмотреть. Фактический материал посмотреть, показать, посмотрите, вот перед чем ты стоишь. Ты знаешь, что существуют законы? Но вот не прыгай с 4-го этажа. Можешь поломать ручки и ножки, а то и головку. И не думай, что ты будешь исключением. 100 000 в год. Эта цифра очень впечатляет. И все из-за чего? Из вот этих, если хотите, так называемых гражданских браков, вне брачных отношений. Все, вот, ищем. Что ищем? Наслаждений. Никогда так не был, наверное, человек близок к животному состоянию. Я говорю, по крайней мере, в цивилизованную эпоху. Когда он начал жить только чем? Только этим. Только животным инстинктом. Все прочее становится уже средством. Во что превращаем человека? Где же у тебя та настоящая любовь-то, которая бережет себя до времени? Вы слышите? До времени бережет себя. Как мы, когда хотим отметить какое-нибудь торжество, и готовимся, приготовляем, бережем это для того, чтобы на праздник это все поставить. И для всех это была радость и торжество. Бережем. И здесь побереги себя. Один раз в жизни только дается тебе это чаша божественного напитка. Один раз не расплескай ее, голубчик, голубушка, не расплескайте ее во все стороны. Что будет, если взять, например, драгоценное кольцо, перстень, и сотрите его в порошок и рассыпьте им на улице? Здесь, рядом, рассыпьте где-нибудь. Где оно? Вот оно, где вот? Где вот? Нет кольца. Все превратилось в пыль и в прах. Об этом сейчас приходится говорить более всего. Более всего. Потому что, вы знаете, лечить уже зараженные – это несоизмеримо, насколько это тяжелее, чем не дать заразиться. Не дать вовлечь себя в этот круговорот, в этот поток. Я думаю, что родители, которые действительно любят своих детей и которые имеют все-таки возможность, а ее можно получить, может получить каждый, чтобы показать, с чем это связано, должны это сделать. Потому что ребенок и родители – это не две горошины, не три горошины в мешке. Это не горошины, которые высыпать, и они раскатились. Как и человек – это не горошина. Его руки, ноги, глаза, голова и так далее – это не горошины в теле, а это одно тело. Нельзя же забывать этого. Человек не состоит из рук, ног и головы, как машина состоит из разных частей, а это одно тело. Поэтому как важно здесь заботиться. Нельзя же, как пишет апостол Павел, что будет, или не может сказать глаза рукам, вы мне не нужны, я и без вас все вижу. Представьте себе такой образ. Не правда ли сильные? Не правда ли глазам не нужны руки? Ну да, они и так все видят. Разве возможно это в теле? Не то же ли самое мы видим и в семье, где должна не просто взаимность должна быть, не просто созвучие, а должно быть это единство организма как такового. Семья – это есть единый организм, а не соединение каких-то людей, как горошин в одну кучку собрали. Христианство даже с такой силой предлагает образ, что это единая плоть, то есть единый живой организм. Вот как называют даже семью. А не просто сочетание, сочинение, сожительство каких-то отдельных людей. Единый организм, а не что-нибудь. Святой Иоанн Златоуст – это один из, для тех, кто не знает, скажу, один из великих учителей христианской церкви. Знаете, чему он уподоблял мужа и жену? Это очень интересный образ. Он говорит, муж и жена – это как руки и глаза. А в чем дело? Рукам больно, глаза плачут. Глаза плачут, руки утирают. Ну как? Правда здорово? Да, рукам больно, глаза плачут. Глаза плачут, руки утирают слезы, утирают глаза. Вот чему он уподобляет, оказывается, семью. Вот оно, что происходит. Это действительно соединение органического характера. Это действительно единение полное. Вот что оно значит. Каков же характер отношений, в частности, ну, в семье, мужа, жены? Это особенно важно. Особенно это важно. Хочу сказать сразу об одном очень важном моменте, что дохристианскую эпоху, и речь идет об эпохе дохристианской не только во временном отношении, но и в идейном отношении, муж был абсолютным главой в семье. Абсолютным. То есть, дело в том, мы сейчас это можем найти еще в некоторых народах. Можем найти. То есть, жена была нередко на положении рабыни. Буквально рабыни. В полном подчинении. И сейчас еще есть вот, в некоторых мусульманских странах, когда он может тут же заявить ей, что ты больше не жена, и все, это, все четыре стороны. Да, такое было. Крайность? Конечно. Конечно. Но вот, начиная особенно с XIX века, мы видим, появляется другое. Очень интересное. И, как кажется, очень положительное явление – освобождение женщины от такого положения. Так называемая эмансипация женщин. И что постепенно происходит, уже нередко и все чаще, когда просто меняются ролями, что называется. Уже жена начинает доминировать в семье. Как христианство смотрит на эти вещи? Что оно утверждает? Это же очень интересно, правда же, знать христианский взгляд. Не христианский, какой сейчас? Равенство. А равенство что значит? И я равен тебе, и ты мне. А что это такое? Однажды, я помню, это было очень давно, по-моему, в прошлом тысячелетии. Представляете, как уже давно это было? Нет, вы даже представить не можете. В прошлом тысячелетии перед каким-то фильмом у нас в Академии, по-моему, братья Карамазовы, и перед ним показали один небольшой, ну, я бы сказал, ролик, журнал. Журнал чрезвычайно любопытный, который мне врезался буквально в память и о котором я время от времени говорю. Показали, что вы думаете? Ничего особенного. Хрюшки, поросятки. Но что показали? Оказывается, брали этих поросят, еще небольших, из разных семей. Так, и вдруг, так, здесь стали корыта с кормом, и потом выпускали сразу десяток. И что начиналось? Несколько минут продавался бой. Самый настоящий бой. С визгом, с криком и так далее. Бились все, что называется, чуть ли не насмерть. Проходит, ну, я не помню сколько, ну, 5-7, может быть, ну, за несколько минут. И что вы думаете? Очень любопытно. Очень любопытно. Все, уже первым один подходит. Первый, за ним второй, третий, без всякой уже все. Каждый знал свое место. Вы подумайте только. Что творится? Уже подошли без боя к этой кормушке. Правда, видимо, я перепутал, до этого кормушки еще не было. Сначала просто их всех пустили в загон, а потом уже поставили эту кормушку – и уже подошли полным порядком. Бой. Какой? Животный бой. Кто сильней, тот и первый. Интересный. Вот так и жило человечество вне христианства. Вот так и живет человечество вне христианства. Победа как осуществляется? Очень часто сразу вступают кто кого. кто будет главой семьи, кто будет командовать. Командовать – рука или нога, глаз или нос. Слушайте, христиан говорит, вы единый организм. Что такое? Вы знаете, чему подобно? Подобен муж и жена, чему подобны? Христианство приводит образ. Знаете, в организме есть ум, есть сердце. Сердце как орган чувств. Есть ум, есть сердце. Да, ум, естественно, имеет функцию рассуждения, решения. Сердце – орган чувств, переживаний. Переживаний каких? И страданий, и радости, и горя, и любви. Сердце переживает же, а не ум. Человек без сердца – это что такое? Компьютер. Компьютер как раз. Там рассудок работает. Это ужасно. Сердце без ума, что это такое? Это анархия. Анархия, влечение, одни влечения во все стороны. И семья должна быть единым организмом. Но хочу сказать, сердце и ум, кто равнее? Да они одинаково необходимы. Одинаково просто необходимы. Невозможно человек жить как без сердца, так и без ума. Если хотите, полное равенство. Равенство. Обращаю при этом внимание на что? Равенство, но не равноправие. Пожалуйста, не смешивайте эти вещи. Равны в своей необходимости, равны в своем достоинстве, равны функционированию в жизни всего человека. Но равенство – это не равноправие. В чем же разница? Разница? А разве в армии солдат не обладает, не имеет того же гражданского равенства, что и генерал? Он такой же гражданин. Он такой же гражданин. Но когда вы находитесь в системе общественной жизни, то есть и с необходимостью необходима быть структура. Если все будут не только равны в армии, но и равноправны, то подумайте, что будет с армией. Генерал говорит в атаку, солдат говорит, иди сам. Он же имеет такие же права. Оказывается, не подходит. Кстати, вот эти вещи подчас как-то не понимают. Разницы между равенством, достоинством личности. Если хотите, множество действительно прав, которые обладать должен каждый гражданин, и все граждане должны обладать, и теми правами, которые должен иметь и обязательно должен иметь любая общественная структура. Знаете, как говорили древние? Многоначалие есть безначалие. Когда все равны, то будет анархия и хаос. И вот то же самое в семье. Христианство говорит, да, это единый организм. Женщина действительно, жена равна тебе в своем достоинстве, в своем, если хотите, служении, в своей необходимости. Но когда касается вопроса окончательного решения, и когда вот сошлись, я вот это хочу, а я это хочу, и что делать? Все. И как что там на что нашло? Что-то нашло, и не знаем что. Вот здесь, оказывается, христианство говорит, необходимо Конечно, в нормальной семье. Я не говорю о пьянице какой-нибудь или наркомане или прочее, или ненормальном человеке. Речь об этом не идет, сами понимаете. Но здесь уже необходима вот эта дисциплина некой жизни. Помните совет в Филях? Филях. У Кутузова генералы-то разделились поровну. Одни за сражение в Бородино, и не оставим Москвы. А другие говорят, нет, силы не равны, и мы можем потерять всю армию. И тогда вся Россия будет порабощена. И остался Кутузов один. Что делать? Да, на то он и был поставлен главнокомандующим, чтобы сказать последнее, окончательное, решающее слово. Вот христианство призывает именно к этому. Мы можем, муж и жена должны обсуждать, должны решать. Муж обязан слушать то, что говорит жена. Обязан, еще раз повторяю, обсуждать. Но когда уже дело доходит до окончательного, так сказать, когда вот все, тогда что же делать? Тогда требуется подчиниться. Надо подчиниться. Вот что говорит христианство в этом плане. Это важное положение, которое, может быть, и задевает, конечно, я понимаю, кажется, задевает, но задевает только потому, что перепутали понятие равенства и равноправия. В конце концов, решает проблемы ум, хотя сердцем влечется и туда, и сюда. Но по самой природе все-таки именно мужчина является носителем преимущественно, я говорю. Я не говорю о статистическом, так сказать, положении, а вовсе не о том, что каждый мужчина и каждая женщина. Ничего подобного. Есть мужчины глупые совсем, есть мужчина, просто женщина, настоящая умница. Это все. Может быть, это легко устанавливается. Но в конечном счете, статистически, если подходить, то, конечно, все-таки окончательное решение по жизненно важным вопросам должно приниматься уже за главой семьи. Вот такова ситуация, если мы пытаемся как-то такое, навести порядок в этом. Еще раз повторяю, много начали, когда все равноправны, все, семья рассыпается, просто рассыпается и все. Дети, мы равноправны. Мне 18 лет, отстаньте вы от меня. Ну, а ты вместе с нами кушаешь, нет? А как же, ты же сам не отстаешь. И как же мы от тебя отстанем? Ты же не отстаешь, идешь за стол. Мы за тебя платим институт, еще что-то такое. Да и вообще, что за странность такая? Семья – единое тело. А тут вдруг рука говорит ноги, отстань ты от меня. Или нога от руки. Что за такой за подход? Что сделало христианство со взглядом на семью? Я сказал уже, если до христианскую эпоху жена была рабыней, то христианство, смотрите, что внесло. Беспрецедентное до него было заявлено мужу не более и не менее, как следующее. Ты и жена – одно тело, а свое тело никто никогда не возненавидел, а питает и греет его. Ты должен относиться так, как к своему телу. Разве кто режет свое тело? Разве колет его? Разве издевается над ним? Нет? Так знай. Это твое тело. Впрочем, как и муж является телом жены. Слышите, какие отношения устанавливаются. не юридические, не юридические, не тот, кто выше и ниже, а одно тело, совершенно иной взгляд на семью. Вот оно, где решение, если хотите, одной из самых серьезных проблем семейной жизни. Одна из самых таких серьезных, жизненно важных проблем, в которой мы постоянно соприкасаемся. К своему телу никто не будет относиться так, чтобы оно страдало, а действительно жалеет, греет и питает, и заботится о нем. Вот о чем говорит христианство. И если так будет муж и жена понимать, а христианские семьи так и должны понимать, и никак иначе, именно таков христианский взгляд. Вы в браке, все, вы теперь одна плоть, а никто никогда свою плоть не истязает. Вот тот принцип, новый принцип, которого дохристианский мир никогда не знал. Слышите? Никогда не знал. И не только это скажу, но и тот новый принцип, который начал вводиться в связи с идеей эмансипации, когда часто женщина ставится выше даже мужчины, когда требуется больше прав, фактически происходит даже то же самое, это другая крайность, это все крайности. А правильно же говорят, крайности сходятся, то есть одинаково вредны для человека и для человеческого общества. Вот особенность христианского взгляда на семью. Ну все, у вас же, по-моему, мне сказали, что у вас миллион один вопрос. Пожалуйста.
Алексей Ильич, подскажите, пожалуйста, каково ваше мнение? Нужен ли психолог православному воцерковленному человеку? Человек ходит в храм, исповедуется, причащается, но личностные проблемы психологические остаются.
Когда задают такие вопросы, то, мне кажется, в данном случае кого-то конкретно, может быть, подразумевают. Потому что скажу вам так, а врач нужен? Ну да. А священник нужен? Ну да. Весь вопрос-то в чем? Мы употребляем понятие «психолог», а я всегда спрашиваю, какой? Врач? А какой? У меня бабушка говорила, не врач, а драч. Ну что это такое? Кажется, оскорбительно. Ну, правда, получалось так. Ему только деньги нужны. Все, прописал, выписал, все, давай, плати. Врач нужен? Конечно! Но именно врач, который лечит, так и психолог. Я, например, несколько раз убеждался. Были встречи несколько с психологами. И иногда я просто поражался. Это люди, которым крайне необходим психолог. Но я этим, конечно, ни в коем случае не хочу умалить роль. Конечно, человек, который действительно может помочь, это большая ценность, я вам скажу. Это очень большая ценность найти человека, который может помочь в тяжелых обстоятельствах жизни. Это очень большая ценность. Но это и большая редкость. Вот так.
Довольно часто в церкви можно услышать мнение о том, что супружеские отношения оправданы только если имеет своей целью зачатие ребенка. Так ли это? Как быть, если один из супругов оказался бесплоден? В таком случае супружеские отношения греховны?
Это, знаете, можно сказать, манихейская ересь. Были такие манихеи, которые смотрели вообще на супружеские отношения как на зло. Ничего подобного. С точки зрения христианской, первой целью брака являются вовсе не дети, а является взаимопомощь в христианской жизни. Нигде так человек не узнает себя, свои страсти, как в семье. Я думал, что очень хороший. Женился. Сколько у меня, оказывается, эгоизма, сколько ленности, сколько тщеславия, сколько самолюбия, сколько алчности, сколько гнева. Боже ты мой, никогда не предполагал. Я думал, что я святой человек вообще-то. Уже живьем канонизировать и все. А тут, оказывается, Боже мой, что вы? Семья – это просто благодатная почва для познания себя. Какого познания? Сколько, ой, простите, гадостей живет во мне. Вот что такое. Только здесь увидев себя, и я, оказывается, не могу не злиться. Никак не могу. Не могу не настаивать на своем, даже вопреки, кажется, очевидной справедливости ее. Так, что это такое? Вижу, кто я. Боже ты мой, Господи, помоги и помилуй. А это самое главное, что и требуется в христианской жизни – увидеть, что я нуждаюсь в спасении. Думал, святой, меня и спасать нечего. А здесь что оказывается? Вот цель семьи какая, а вовсе не дети. Дети – это в языческой среде, у иудеев то же самое, там дети. Так, вот где, там дети прежде всего. И когда вдруг у нас начинают такое проповедовать, ну, Господи, да что это такое? Недаром я Златоуст, которого я уже упоминал, с гневом, с кафедры своей, он был патриархом константинопольским, обращаясь, вот, Соловей говорит, вы иудействующие христиане, а не христиане вы. Действительно, дети. Дает Бог детей? Слава Богу. Нет, слава Богу. Вот так.
А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Евангелие от Матфея. Как понимать эти слова в нашей современной жизни? Значит ли это, что разведенная женщина не должна выходить повторно замуж, если ее первый брак распался по причине алкоголизма мужа? Если повторно соединились, поженились два верующих человека через 10 лет после своих первых неудачных браков и покаялись в соделанных грехах, то лежит ли на них грех прелюбодеяния, и возможно ли им венчаться?
Вот это сплошь и рядом. Не первый раз я слышу такой вопрос. Я просто удивляюсь. Не понимаем мы контекста слов Христа. Речь-то о чем идет? Тут перед этим, о чем он, Христос-то говорит. Да. Прям совсем забываем. Если эта жена развелась из-за тебя своим мужем, и тогда ты женишься на ней, ты прелюбодействуешь. Ты разрушил тот брак. Ты виной увел. Вот о чем идет речь. О какой разведенной. А вовсе не о той, которой ты ничего и не знал, и не ведал, и это никакого отношения, их развод к тебе не имеет никакого отношения. Совсем не об этом идет речь. Что вы? Вот о чем идет речь. Значит, понятно, когда из-за тебя произошел распад брака, из-за тебя она ушла, и ты на ней женился, то есть ты вор. Вот о какой разведенной идет речь. Во всех прочих случаях это не имеет никакого отношения и никакого греха. Вот действительно, вы пользуетесь случаем, чтобы сказать, весь язык Евангелия, он носит приточный характер. Приточный. И вот язык древнего вообще мира, он же образный такой язык. И вот в данном случае, видите, как не так сказать, объяснено до конца, а очень кратко. Вот ученики как записывали, вот, и даже не объяснили, что контекст о чем говорит. Не о том, что вообще разведенные, а вот о чем. Так что никаких проблем, чтобы жениться на разведенной, если это не по вашей причине, она разведенная, никаких проблем нет.
Возможно ли венчание в таком случае?
Да, ну, это, слушайте, вам, батюшки, тут все разложат по полочкам. Сколько раз можно венчаться и в каком случае? Говорят, что если одна из сторон еще не венчалась ни разу, то можно. Даже если раз венчалась, то уж так и быть, и второй раз можно. Вот так, да.
Алексей Ильич, ну ведь, вероятно, аудитория вас считает экспертом, обращается к вам, потому что таких вопросов несколько. Как не ошибиться в выборе второй половинки?
Ну да, если считаете, что у меня уже как у какого Ивана Грозного 7 жен было, то тогда, конечно, эксперт. Да. Да. Ну, первое, что скажу, да, когда студенты спрашивают в духовной школе, спрашивают, задают этот вопрос, я говорю, будьте осторожны в том, чтобы не думать, что первейшим условием там жены, верующая она, должна быть. Я говорю, ой, нет. Может, на такую верующую нарваться, что ведьма сущая. Первое и главное условие совсем не это. Смотрите, человек, чтобы был хороший. Что такое хороший, я не буду расписывать, не знаю. Но чтобы был именно хороший, покладистый, человек, с которым можно ладить. А не такой не гордый, не самолюбивый, не настойчивый. Вот это ужасно тогда. В стену ту лбом не пробьешь. Вот это ужасно. Если этот человек добрый, действительно покладистый, хороший, уверует, не беспокойтесь. И будет еще более верующий, чем вы сами. А вот насчет верующий, ой, будьте осторожны еще. Будьте осторожны. Еще у этой верующей, может, какой-нибудь такой духовник, что вы взвоите. А как взвоите? А он будет командовать, как вам в постели себя вести и когда. Есть такие. Это, избави Бог, прям лезут не знаю куда только. Это диву даешься. Вот. Поэтому говорю, а если верующие, то узнайте, кто духовник у нее. Вот. Это второй мой совет. Видите, какие советы даю? Это обязательно нужно. Ну, а главный совет вы поняли. Надо человека, с которым можно общаться, вот, который добрый человек. Я помню, когда Достоевский хотел жениться на своей будущей своей супруге Анне Григорьевне. Она у него была машинисткой. Все, и вот он, ну, решил он. Понравилась она ему. Но он как устроил? Он говорит, Анна Григорьевна, вот я все-таки думаю жениться. Она говорит, ой, как хорошо, Федор Михайлович, да-да-да. А вот как вы, Анна Григорьевна, думаете, на ком мне жениться? На умной или на доброй? Она, ой, конечно, на умной, Федор Михайлович. Он говорит, нет уж, лучше я на доброй женюсь. И женился на ней. Видите? А он умный человек был. Может быть, стоит и об этом подумать. Ну, все, больше ничего не скажу.
«27 сентября Святейший Патриарх поставил свою подпись под петицией за запрет абортов. После этого более 50 епископов поддержали Патриарха. Скажите, как вы относитесь к общероссийскому движению за законодательную защиту детей с момента зачатия? Как, по вашему мнению, необходимо бороться с абортами?»
Ой, слава Богу, каждый мусульманин молится. «О, благодарю тебя, Аллах, что я не родился женщиной!» Да. Я не согласен с этим. Это вторая крайность. Нельзя чисто юридическим путем бороться с подобного рода проблемами. Насколько мне известно, и Святейший Патриарх уже отказался от этого. Дезавуировал свое это мнение. Требуется не это. Требуется просто воспитательная, я бы сказал, объяснительная, разумная работа. Работа. Требуется просветительская деятельность. Нужно объяснить, с чем это сопряжено, с какими последствиями и с какими трагедиями. А их очень много. Их очень много. Тех последствий, которые проистекают из этого, так сказать, очень нежелательного и, конечно, и греховного, конечно, акта. Много. Нередко происходит вообще распад семьи. Нередко кончается взаимной ненавистью между тем мужчиной или мужем, да, и той женщиной, женой, из-за которого происходят эти вещи. Потом травма. Знаете, зачем же себя мучить, наносить такие травмы своей душе? Очень многие же очень тяжело переживают это. Это остается на всю жизнь. Надо же, вы знаете, что такое грех? Что такое грех? Знаете, вот все думают, грех – это оскорбить Бога. Вы можете оскорбить закон тяготения, прыгнув с пятого этажа? Закон тяготения искать все равно. Мы грехом не Бога оскорбляем, а мы разрушаем себя сами. Бог установил законы нашей жизни, духовные законы жизни. Бог не изменяем, понимаете, по догматическому учению Церкви, Бог не изменяем, то есть Он не может стать или большей, или меньшей любовью в зависимости от наших дел. Это твердое. Антоний Великий пишет прямо: Бог благ и только благое творит. Грехом мы не Бога, повторяю вам, оскорбляем, а себя раним, себя калечим. Бог же, как вот, как родители, как отец, мать, Бог только предупреждает человека: не делай себе зла, не ходи по гвоздям, ты же искалечишь свои ноги, ты страдать будешь, ты что делаешь? Заповеди – это предупреждение Бога, а вовсе не то, что если ты этого не сделал, то тебя Бог накажет. Да не Бог накажет, а я себя наказываю, когда хожу по гвоздям. Надо же это понять. Это очень серьезно. Вы слышите? Это очень серьезно, что грехом я калечу себя, а не Бог меня за это накажет. Врач, когда мне прописал вот то-то и то-то, говорит, вам необходимо вот обязательно вот это обязательно исполнять. Прописал, я уехал, спасибо, все. Если я не делаю то, что я врача оскорбил, да? Да ему уже, он меня и не помнит. Грехом мы себя калечим. Каким грехом? Любым. Только в разной степени. В разной только степени. Поэтому грехи бывают, мы и говорим, что разной тяжести. Вот так. И в частности, и этим грехом калечим себя. Причем это калечение носит двойной характер. Во-первых, душевный характер. И это знают практически все те женщины, которые испытали это. Во-вторых, физическое калечение. Вот жалко, что вот эта информация, опять я повторяю, как жалко, эту информацию бы надо прям, ну, прям иметь настольные, на столе все, чтобы знали, что это такое, каким может последствиям приводить такие вещи, какие удары это по организму, по всей нервной системе, по всем органам. Женский организм особенно чувствителен. Мужской более грубый, мы грубятины. А женщина очень чувствительный, деликатный очень организм. И поэтому здесь особенно нужно быть осторожным. И вдруг такой акт. Вот в чем дело. А Господь только жалеет и говорит: не делайте себе. Представьте, Бог говорит, слышите, Бог говорит: ради Бога не калечь себя, не калечь. Вот что такое грех. Вот так, это надо, это очень хорошо помнить. А то, знаете ли, иногда логика такая, слышишь, ну, Бог простит. Ну, хорошо, хорошо, я сломал себе ногу, да, меня врач простит. Ну, да, ничего себе! Ну, спасибо, что упрощаете, а нога-то? А ходить-то мне надо. Вот так же неразумно подчас и мы рассуждаем. Бог простит. Ну, что за глупость такая? Вот так. Это надо помнить природу греха.
В настоящее время молодые люди делают татуировки. Как родителям относиться к тому, что взрослый ребенок изуродовал свое тело татуировкой, думая, что это красиво?
Ой, ну что об этом спрашивать? Да. Как родителям относиться? Я вам скажу, надо дуги гнуть с терпением, но не вдруг. Родители очень часто допускают грубейшую ошибку, когда сразу вовсю, во все тяжкое обрушивается на своих детей, на своих и ломают. В результате получается то, о чем говорит третий закон Ньютона. Ну, можно не объяснять, да? Третий закон Ньютона все же знают, правда же? Да, все знают, и объяснять нечего. Ну, я так уж, между прочим, скажу, что действие равно противодействию. Чем сильнее ударишь в стену головой, тем головке будет больнее. Так и здесь. С детьми тоже надо обходиться деликатно. Вот как. А если мы с яростью и прочее набрасываемся иногда на них, то мы их прям вызываем самую негативную реакцию. Конечно, ничего хорошего в этом нет, но они часто же поддаются, это же еще дети, поддают чему? Моде. Вот этой вот мальчишеской там или девчонке этой компании. Надо заранее стараться предупреждать не о татуировке, а о тех вообще нежелательных моментах, которые происходят, могут происходить в этих компаниях. А для этого нужно постараться быть другом своих детей, а не цербером, который такой «ру». Другом надо быть для этого, с тем, чтобы действительно ребенок откровенно говорил о многих вещах. С ним надо понять, ну ты сам подумай. Рассуждать надо с ними. В общем, воспитание – это, конечно же, процесс, связанный с чем? С любовью, благожелательством, дружбой. Дружбой. Но дружба, конечно, пока родитель ответственен, и он действительно ответственен за ребенка, он должен, конечно, иногда то есть, принимать и меры. Должен. Это, конечно, ювенальная юстиция – это вообще это безобразие, возмутительная вещь, дьявольщина настоящая. Когда говорят, ребенок должен обладать с полной свободой. Да. Что хочу, то и творю. То есть не член семьи, а неизвестно кто. Да. Нет. Конечно, в семье должен быть порядок, должна быть дисциплина. Но я говорю, как ее достигать? Насколько это возможно? Нужно достигать дружбой. Дружбой. Насколько это только возможно. Ну, иногда, конечно, приходится и подсыпать немножечко перца, без которого, знаете, пища иногда бывает, знаете, не очень вкусная. Так и здесь тоже. Ну, вот так.
У нас вопросы не только на тему семьи. Алексей Ильич, книга Иова. Почему Бог разговаривает с дьяволом, как с равным, и тем более жертвует своим праведником Иовом? Как смеет дьявол являться перед Богом и диктовать ему свои условия?
Ну, слушайте, ну это же, вы учтите, не все то, что написано пером, отражает саму реальность как бы как нашей земной жизни. Я уже говорил вам, что древний язык – это язык приточный, метафорический, образный. Как это можно разговаривать с Богом, который есть Дух? Причем какой Дух? Если, допустим, там любые ангелы или дьявол, неважно, это существа, это определенные существа, вот, локализованные, вот в этой точке. Вот ангел сейчас здесь, но его нет там. Понятно? И дьявол есть здесь, но нет там. То Бога вы не скажете, что он вот здесь, но его нет там. Это не существо в нашем этом смысле, он дух. И поэтому то, о чем говорится в книге Иова, разговаривал с Богом, это не только в книге Иова. И Авраам разговаривал с Богом, и Моисей разговаривал с Богом. Это образное выражение. Потому что другого нет способа в данном случае, ну, не нашел автор этой книги лучшего способа, чтобы выразить общение, так сказать, человека, или в данном случае передать характер промысла Божия о человеке. Как передать характер промысла Божия о человеке? И вот это передано в образе разговора дьявола с Богом. Но, кстати, это же очень интересно. Оказывается, ничего дьявол, никакой бес и сам сатана ничего не может сделать с человеком. Слышите? Какое дело-то? О чем говорит книга-то? Это же изумительно! Ничего, если не будет на то воли Божией. Ничего не может сделать он. Вот это очень важно. Это очень важно. И второе, тоже очень важно. А что же Бог позволяет сделать? Ох, какой вопрос! А что же Бог позволяет делать? Интересно. И почему позволяет делать? О, это чрезвычайно важный вопрос. По этому вопросу святоотеческое учение очень определенно говорит: Бог ничего не совершает ради возмездия человеку, то есть за его дела. Вы слышите? Ничего не совершает ради возмездия, ну, в данном случае наказания, а все делает только взирая на ту пользу, которая это принесет человеку. Это в высшей степени серьезная святоотеческая мысль. Бог нас не наказывает. Как солнце, Бог на кого смотрит? Только на праведников? Нет, на всех. Дождь посылает только на праведников? Нет, на всех. Кто читал Евангелие, помнит это? Бог ничего не делает ради возмездия, а смотрит только на ту пользу, которую это принесет человеку. Почему об этом говорю? Что очень часто можно слышать: «Ах, Бог наказал его-то, и правильно, его-то наказал правильно». Да. А когда у меня плохо: «Ах, за что меня Бог наказал?» Но логика наша изумительная. Его правильно, конечно. Ну, еще бы соседку как же не наказать? Ужас один. Да. А оказывается, ничего не делает Бог. Не мстит он никому, а все делает только взирая на ту пользу, которую это принесет. А что же это? А что? Вот только что мы говорили. Знаете, когда я немножко обрезал палец, знаете, что я делаю? Я, помню, всегда делаю. Все, кажется, ничего. Когда побольше, ой, слушайте, что делать? Как бы палец не отскочил. Быстрее надо, быстрее в больницу. Там уже что-то чем-то занимается уже посильнее и так далее. То есть каждый грех – это есть та рана, которую я себе причинил. Кто такой Бог? Врач. Слышите, кто Бог-то? Врач, а не судья, который: так, паршивец, это сделал? 40 плетей. Да, тебе, на курорт тебя. Нет, смотрит. Так, какое лекарство дать человеку в зависимости от тех ранений, которые он по глупости, по жестокосердию, по бессовестности нанес сам себе. Функция Бога – врач, а не палач. Это же надо помнить, знать. Христианам-то это особенно важно. Потому что как только не посмотришь, всюду только Бог наказывает и награждает. Только это и происходит. Боже мой, Аллах точно. Мы мусульмане. Хочу поздравить. Вот там Аллах – да. Он – да. Он одних наказывает, других награждает. Напомню, мы вели диалоги с мусульманами. И это прямо очень четко. Аллах милостивый, но справедливый. Милостивый, но справедливый. И одних он награждает, других наказывает. И как наказывает? Например, мусульмане там спасутся, там все язычники погибнут, на вечные муки пойдут и так далее. А мы говорим, Бог ничего не делает ради наказания. Он делает только для пользы, только для пользы человека. Причем, а что делает-то для пользы-то? Что делает? Как делает? Повторяю еще раз. Как? Точно так, как делает врач. Вот, оказывается, кто наш Бог. Любовь. Любовь. Врач. А не судья. Этим христианское учение, кстати, радикальным образом отличается от всех религиозных воззрений всего мира, от начала бытия до настоящего времени. Врач – любовь. Любовь. Но врач, сами понимаете, иногда приходится даже и какой-нибудь орган удалять, делать операцию. Даже операции делать. Какие? И тяжелые. Но почему делать? Что это, в наказание отрезают ногу у человека, что ли? Когда он ее раздробил, все до последнего. Что, наказывает, что ли, он этим? Кто же такую глупость может сказать? А удаляет ногу. Никто никогда не скажет. А что скажет? Спасает человека. Ибо отрезав эту ногу, он спасает ему жизнь. Вот кто наш Бог. Ой, как важно, я вам скажу, это знать, это понимать. И во всех наших скорбных случаях, болезнях, неприятностях, страданиях не забывать этого, а благодарить, как мы благодарим врача за то, что он вырезал у нас аппендикс, который воспалился. Вот так.
Как появилась традиция почитания мощей? Зачем их тревожить и поднимать из земли?
Ну, вот, пожалуй, с последней фразой я очень солидарен. Я тоже, когда вот в Лавре, в Троице-Сергиевой Лавре, там есть мощи под спудом преподобного Никона Радонежского. Я всегда говорю, как хорошо, никто не тронул. Никто не тронул. Верно? Все знаем, что он тут лежит. Сверху гробница. Как приятно и помолиться, и приложиться к гробнице. Верно. Как оказывались мощи раньше? Во-первых, замученные христиане, когда, помните, было гонение, собирали, брали их, эти измученные тела, хоронили. И это место считалось прям святым. Часто здесь ставили храм потом, когда разрешили христианство, разрешили. Вот так. Потом, как происходило? Например, вдруг что-то копают и находят не только нетленное тело. Кого? Начинают узнавать. Ах, это Сергий. Здесь, который основал монастырь. Более того, это же святой человек. Вдруг какой-то на костылях подходит, о, это святой Сергий, помолись за меня, целует. И вдруг бросает костыли, он идет. Тогда уже это нетленное тело всячески украшали, одевали, строили гробницу, почитали, оставляли в храме. Оно только и оставалось нетленным, чтобы люди могли, вспоминая его, эту жизнь, вспоминая те события, чудесные события, связанные с этим, до сих пор поклонялись, почитали и лобызали. То есть как происходило? Никто специально не рыл. А вот как происходило. Или вдруг на этом месте начинали вдруг чудеса происходить. Что такое? А все знают, кто здесь был похоронен. И тогда, сейчас, не имея возможности, допустим, построить храм или что-то, брали уже сам, так сказать, Бог указывал, вот здесь надо взять эти святые останки, чтобы все могли их почитать вблизи. То есть происходило каким образом? Чудесным образом. Это сопряжено было, как правило, с откровенными чудесами. А вот когда, знаете ли, начинают рыть, ой, что-то мне не по душе. Мне не по душе это. Но это моя личная точка зрения. Пожалуйста, не передавайте только куда-нибудь высоко. Вот так.
Может ли мирянин обратиться за помощью к правящему архиерею? И вообще, в каких случаях это возможно?
Можно, можно. Если сумеете дойти. Только не надо доедать всякими глупостями. А то иногда, да, мне не разрешили свечку через левое плечо передать. Владыка, что же делать? Да. Тогда сами себя и накажем. Когда глупости спрашиваем, то архиерей действительно потом не может. Это что такое? Это значит, начнется поток глупостей. Ну, иногда, конечно, это вызывает раздражение. Все. А так, конечно, почему же не обратиться? Можно. Можно. Сначала, может быть, к своему священнику, там, к благочинному, наконец, к архиерею. Почему же? Он для того и поставлен. Архиерей, вы знаете, кто такой? Епископ. Епископ – это греческое слово. По-русски это можно было бы сказать, ну, смотритель, надзиратель. Тот, кто должен следить и смотреть за тем, чтобы в церкви все было благообразно, как пишет апостол, и по чину. То есть была правильная вера и правильное устроение всей христианской жизни. Вот такой епископ. Поэтому, конечно, можно.
Как вести себя с родителями? Им уже 80 лет. Которые крещенные, но не верующие. Они допускают существование Бога как высшего разума, но не более того. Мое общение с ними на тему греха, покаяния и смерти приводит к их раздражению. Чтобы не касаться этой темы, я уже давно с ними не общаюсь. Мы живем отдельно, чтобы их не искушать. Значит ли это, что я не чту их таким образом? Грех ли это?
Очень нехорошо настаивать в вопросах веры, в вопросах религии. Религия – это исключительно свободное дело. Можно поговорить с человеком, можно попытаться рассудить, но, видите, не принимается – замолчите. А уж тем более с родителями, находящимися в таком возрасте. Разве Христос применил хоть какое-нибудь насилие к тем, кто его не слушал? Уж, кажется, он-то мог бы что угодно сделать. Нельзя так, ни в коем случае так поступать, насильно требовать. Как мне один звонит, ах, что мне делать, мой друг, никак. Я ему говорю, крестись, а он не хочет креститься. Я говорю, вы что делаете? Вы что? А он верует или нет? Кто верует и крестится, спасен. А вы хотите, кто крестится, да? Вы что сделали? Вы что все перевернули-то? Нельзя креститься, пока он неверующий. Разве это можно? Это кощунство. Это настоящее кощунство – принять таинство, не имея веры. Вы знаете, что пишут святые? Это страшные вещи, пишут они. Тот, кто крестился, не имея веры, и живет, как не имеющий веры, так тот понесет неизмеримо большие страдания и наказания, как он говорит, нежели некрещенные, потому что он без соответствующей веры и благоговения коснулся этого таинства. Нельзя. Вера – это то же самое великое таинство. Никакого насилия, никакой настойчивости, никакого упорства не должно быть. Поговорить по-хорошему и только по-хорошему можно. Нет? Ну что же? Ну что же, отойди. А из-за этого, знаете ли, разрывать связь, разрывать семейное единство семьи, уйти из-за этого от них, ну что вы, это, конечно, грех. Даже и нет никаких сомнений. Главный принцип христианства – любовь. Любовь. А насчет веры, я вам скажу, хотите, расскажу интересное? Ну, хотите, да? Ну, ладно, расскажу, так и быть. Читаю лекцию в академии, там сидит 60 человек. Я ухожу, начинаю так. Говорю, все готовы? Да. Я очень строгий. Я говорю, немедленно представить сюда ко мне, немедленно, господина беса. Все. Ну, потом, да-да-да, Алексей, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я говорю, о, молодцы. Итак, господин бес, давай поговорим теперь. Я сейчас буду у тебя принимать экзамен. Студентам я говорю, вы слышите? Да-да, слышу. Вы видите? Да, видим, видим. Ну, еще бы, студенты духовной школы. Ну вот, вы слышите, какие я задаю им вопросы? Вот видите, я задавал ему вопросы по догматическому богословию. Паршивец. Все ответил отлично. Ну, а Священное Писание ты знаешь, негодяй? Все наизусть. А святых отцов? Только хвостиком виляет, так отлетает том за томом. Все таинства? Все знаю. Ну, я обращаюсь к студентам, говорю, ну, господа студенты, бес-то, оказывается, отличник. Круглые пятерки по всем предметам. Ну что? Я говорю, друзья, давайте уж тогда его примем, может быть, в православие. Ну, господин бес, осталось последнее. Ну, давай помолимся. О, что здесь началось? Громы, молнии, ужасно. Чуть ли академия не провалилась. Господин бес все вероучение великолепное знал, все в церкви знал, Библию наизусть. Но оставался бесом. Так и мы часто кое-что знаем, кое-что читали, еще больше только слыхали, а любви не имеем. Что проку тогда от всех этих знаний? Никакого проку. Бог есть любовь. Вот наш принцип. И ничего, и вот что должен, как мы должны относиться. Где нет любви, надо запомнить, там нет истины. Нет истины. Если вы безобразнейшему человеку скажете, что до чего вы симпатичный человек, вы скажете истину. А если вы скажете, Господи, Квазимода какой, то вы тяжко согрешите. Потому что нет истины, где нет любви. Нет Христа, где нет любви. Нет Его, хотя бы вы знали все на свете, как все богословы мира. Христианство без любви – не христианство. И поэтому надо всегда смотреть на свою душу. И там, где мы поступаем с человеком не по любви, там мы отрекаемся от Христа. Ловить себя надо, всячески ловить себя, всячески оберегать себя. Надо учесть, что каждый шаг, каждое слово наше, которое соединено с нелюбовью, это бумеранг. Я говорю кому-то сущую правду, ты негодяй. Что я сделал? Я вонзил нож в себя самого. Каждый нелюбовный шаг наш является тем оружием, которым я поражаю самого себя. Это надо помнить. Это суть христианства. Суть самая. Я не говорю о многих других вещах. Но без любви христианства нет. Под любовью Божьей, разумеется, не влюбленность, конечно, вы же понимаете. Это негодный человек. Я знаю, негодный. Это вор и мошенник. Я знаю, вор и мошенник. Как я должен? Что, тебе надо то-то и то-то сделать? Я вспоминаю, а я-то сам-то хорош. Ну, пусть я не вор, ладно. Зато кое-что есть другое. И неизвестно, каким бы я был, если бы оказался на его месте. Господи, меня прости. В больнице никто не осуждает друг друга за болезни. Это же надо запомнить. Ну, никто же не скажет, во, негодяй безглазый сидит. Да, у меня-то хоть слуха нет никакого. Да, да, ну же, ну, неужели непонятно? Вот, оказывается, мы с чем соприкасаемся. Это очень важно. И поэтому касается, когда мы пытаемся кого-то убедить даже в христианской вере, только один способ обращаться с этим человеком – максимальной деликатностью, с максимальным уважением, с той, что я и говорю, с любовью, то есть с благожелательством. Ни в коем случае не допускать в своей душе раздражения, озлобления, неприязни. Ни в коем случае. Как только заметили, это начинает расти, нарастать. Прекратите. И поговорите о погоде. Вот так. И тогда это будет еще раз полезнее. Ну, хорошо.
Ну, вот еще буквально несколько вопросов. Алексей Ильич. Каюсь в унынии, тоске, отсутствии радости, но понимаю, что не могу от этого избавиться. Как понять, где уныние – грех, а где состояние, которое, как болезнь, надо терпеть?
Ну, знаете, вы обращаетесь уже с такими вопросами, которыми надо к духовнику обращаться. Но надо бы немножечко почитать. Зачем меня спрашивать? Возьмите Яна Лесвичника. Почитайте, там написано, от чего происходит уныние у человека. Возьмите святителя Игнатия Брянчанинова, он там перечисляет эти основные страсти, и вы увидите, от чего происходит уныние и как с ним бороться. Оно происходит от многих вещей уныния, но больше всего происходит от нашего самолюбия и осуждение других людей. Мы осуждаем других людей. Вы же понимаете, что такое, когда я другого осуждаю? Что это значит? Что это значит? Я бы такого никогда не сделал. Вы слышите, кто я? Поняли теперь? Вот что такое осуждение. Да чего я хорош, в кавычках. Ах ты паршивец! Ты бы в 10 раз, в 100 раз хуже бы сделал, наверное, поставь тебя в те условия. Я бы такого. Вот что такое осуждение других людей. Не смешивайте рассуждение и осуждение. Рассуждать мы должны, когда касается дел. Да, здесь мы должны рассуждать. Стоит ли с этим человеком поддерживать контакты? Здесь должны рассуждать. Дурные сообщества развращают добрые нравы, древняя мудрость. О, здесь надо рассудить. Я вижу там неблагополучную вещь. Но я рассуждаю, но нисколько не осуждаю, что он пьяница. Но я его, будучи начальником, не возьму его сторожить винный склад. Это рассуждение. Но не потому, что осуждаю, а потому, что знаю его слабость. Вот в чем дело-то. Ну, вот так. Вот в таком духе, если мы будем подходить своим вот характеру общения с другими людьми, я думаю, что тогда мы меньше погрешим. Потому что, к сожалению, мы непрерывно погрешаем. Увы. Вот
так. Алексей Ильич, не могу найти книгу, в которой кратко и ясно для современника излагалось бы учение о покаянии, о борьбе со страстями, о смирении. Что почитать об этом?
Ну, слушайте, как это не найдете? Сейчас вот опять еще раз издали творение святителя Игнатия Брянчанинова. Это же, не знаю, это настоящее сокровище, которое каждый человек должен иметь у себя в библиотеке. Или, если хотите, в более простом виде, но концентрировано и просто великолепно изложено. Это письма игумена Никона Воробьева. Пожалуйста, они тоже продаются. Или письма Валаамского старца Иоанна. Как прекрасно там сказано. Там достаточно вполне вот, имея эти книги, вы увидите это учение о покаянии. Причем прекрасно изложено, а не как-нибудь простым языком. Особенно я говорю игумена Никона и Иоанна Валаамского. Очень просто. Язык Игнатия Брянчанинова, это все-таки 19 век. Может быть, для кого-то сначала он может показаться более сложным. Хотя это золотой фонд нашей святоотеческой литературы. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, и можете это найти в магазинах.
Алексей Ильич, наверное, еще один вопрос мы зададим. При молитве Бога нельзя представлять. Не нужны эмоции, нужны внимание, покаяние, мир в душе. Но ведь молитва не должна быть в пространстве, ведь Бог есть совершенная личность. Хватит ли при молитве ощущения, что Бог присутствует, причем везде?
Ну, вы знаете, представлять, конечно, нельзя. Я вам сказал, можно представить себе ангела, потому что он только здесь. А Бога как представите? Где он? Закон тяготения, представьте себе. Ну, как можно представить? Я пример привожу. Конечно, не надо. А для молитвы речь идет не о представлении того, к кому я обращаюсь, а о внимании к словам, самим к словам молитвы. Когда я говорю: «Господи, помилуй», да, вот в чем должно быть. А насчет «помилуй»: «Господи, помилуй». Я понимаю, о чем я прошу. О чем прошу? Вот, причем Иоанн Валаамский, которого я только что сейчас упоминал, да, он говорил, что молиться проще с вниманием будет, если человек привыкнет обращать внимание в себя. Не туда, как это мы обычно видим, а сюда, в верхнюю часть груди, как он говорит, в верхнюю часть, в себя. Потому что человек есть образ Божий, самый совершенный образ Божий, более совершенный, чем ангелы. И уж тем более весь прочий тварный мир. Он, его душа человеческая, в нем этот образ Божий. И поэтому, если кто хочет научиться более внимательной молитве, то хорошо обращаться вот в верхнюю часть груди. А обращаться на: «Господи, помилуй меня», хорошо обращаться особенно за то, что я вот особенно меня беспокоит, что меня мучает, чем я ранил свою совесть. Нужно это обращаться, и как можно чаще. Вы знаете, мы в такой суете, в такой круговерти, что день за днем летит. Останавливать надо себя. Иначе вся жизнь так пролетит, как вихрь. Вы знаете, надо останавливать себя. Как можно остановиться? Даже физически надо вот так: стоп. Из головы все выбросить. И вот в такой тишине обратиться: «Господи, помилуй меня». Минуту, две. Вот. В тишине своей. Надо выбросить из головы. И остановиться на минуту, на две. Чем чаще мы будем это делать, тем больше мира будет в нашей душе, в наших отношениях с другими людьми. И скажу вам более того, благоуспешнее будет наша жизнь. Потому что когда мы что-то делаем в спокойствии и мире, это получается гораздо более рассудительнее, умнее, нежели когда мы вот в таком вот находимся в вихре. Поэтому очень полезно, необходимо, повторяю еще раз, остановить себя. Стоп! И из этого, в этом состоянии молчания хоть несколько раз произнести замечательную молитву, завещанную нам всеми отцами нашей Церкви. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Вот так.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Но, к сожалению, мы не можем задать все вопросы. Может быть, на наших следующих лекциях, когда Алексей Ильич будет в Московской духовной академии или еще раз приедет сюда, в Орехово-Зуево, вы услышите ответы на те вопросы, которые сегодня не прозвучали. И в подарок от сегодняшней встречи на память книжки Алексея Ильича в фойе можно будет каждому получить, и, может быть, там тоже будут ответы на какие-то вопросы, которые сегодня не были заданы. Еще раз спасибо большое, Алексей Ильич.
Да.
Алексей Ильич, разрешите от лица всех собравшихся выразить вам слова благодарности и признательности за такую интересную беседу, за такой разговор по душам.
Спасибо, Господи. Ой. И это тоже вам от
радости. Спасибо большое. Спасибо большое огромное.